Астрономия, биология, история, культура, математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. Постнаука.
Добрый вечер, это «Постнаука» на «Говорит Москва», наша еженедельная передача о науке, научных идеях с учеными, которые их создают. У микрофона сегодня Анна Козыревская, у меня в гостях кандидат социологических наук Дмитрий Рогозин. Дмитрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Наша заявленная тема передачи – социология старения, и поэтому самый первый вопрос – в чем особенность социологического подхода к этой проблеме? Почему возникло такое направление в исследованиях?
Если б я знал. Честно говоря, потому что это направление, как и некоторые направления в социологии, относится к маргинальным направлениям. То есть обычно каким маргинальным? Социология старения, социология молодежи, какая-нибудь социология здоровья. То есть ими обычно занимаются либо аспиранты, либо не очень удачливые ученые, которым уже в других направлениях, ну, например, в прогнозировании электорального поведения или в теоретической социологии места не нашлось. Вот, и, похоже, я, видимо, попал в ряды этих самых ученых.
Но при этом вы-то занимаетесь как раз-таки очень суровой теоретической социологией, в частности, там, методология в социологии и так далее. Как вы пришли к теме социологии старения?
Нет, это не так. Моя специализация, конечно, не суровая, она более приземленная. Я занимаюсь тем, что изучаю, как людям задают вопросы и как они на них отвечают. Поэтому это очень приземленная такая ветвь, которую методологией даже не всегда можно назвать, скорее методика. А в социологию старения я попал, как обычно это говорят, совершенно случайно, но случайных вещей мы же знаем, не бывает. У меня был один проект, это было года 3 уже назад, если не 4, когда я познакомился тогда еще с фондом Ладога, а сейчас он называется фонд Елены и Геннадия Тимченко. И вот в разговорах с руководителями этого фонда, это Мария Морозова и Вадим Самородов, у них возникло желание, а у меня интерес к проведению комплексного социологического исследования на эту тематику. Сначала мы провели количественный опрос большой по Ивановской области, потом качественное исследование. Вот. И после этого как-то само собой теперь стало получаться, что в какую бы тему я ни зашел, везде в первую очередь начинаешь интересоваться, как же живут старики. Ну, старики надо взять в кавычках, это так же, как в бой идут старики. То есть что в 60 лет старик, что ли? Нет, конечно. Вот. И все, и вот увяз с коготками в этой теме.
Тогда я вернусь к своему первому вопросу. В чем специфичность подхода? Почему мы называем это социологией старения? Какие методы, какие вопросы, какой способ взгляда на эту проблему специфичен именно для социологии?
Опять же, отвечу, уйдя от вопроса. Мне трудно найти здесь какую-то специфику. Так же, как и в социологии старения, можно было бы назвать это еще и социология поколений и всякие другие слова набросать. Мы здесь имеем дело не с методом и методологией, а с объектом исследования. Ну, вот выделили объект. Можно было бы также сказать социология молодежных групп, социология группировок, или социология войны, или социология оружия. Если мы начнем искать какие-то специфические отличия, то в рамках методологии изучения мы их не найдем. Что мы можем найти? Мы можем найти объект исследования. Объект – это люди старшего возраста со своими проблемами, очень редко мечтами, но это случается, с восприятием этих людей обществом. В целом. И здесь вот эти люди, которых можно называть людьми старшего возраста, можно называть стариками, но опять же, брать в кавычку, они тоже очень разнородны, поскольку, как правило, к людям старшего возраста, такая черта, граница, что ли, старшего возраста, обычно определяется через выход на пенсию. Ну, поскольку мы все еще живем в модернизирующемся или модерном обществе. Хотя многие в Москве считают, что они уже давно в постмодерне. Вот. Основная как бы жизнь наша так или иначе связана с работой. И поэтому уход на пенсию – это очень такое серьезное, очень серьезное испытание для людей и черта там в личной биографии, связано именно с тем, что вот оно приходит, время отдыха и так далее, и так далее, и так далее. У нас этот уход маркируется 55 годами для женщин и 60 для мужчин. Это трудовая, так называемая трудовая пенсия. Но если мы посмотрим в общем по всей России, то мы увидим, что у нас очень-очень много льготных категорий. У нас есть и женщины, которые уходят в 45 лет, и мужчины, которые уходят в 50, а военные и того раньше могут уйти на пенсию. Поэтому средний возраст выхода на пенсию еще раньше. Так вот, если сейчас посмотреть на этих людей старшего возраста и сказать, что вот 50 лет, и он человек старшего возраста, то, в общем-то, можно улыбнуться и как раз взять в кавычки это слово «старики», поскольку многие только семьи заводят в это время. Вот. И вот социология старения как раз этим и занимается. В английском языке слово более такое нейтральное «aging», то есть можно было бы
процесса
назвать...
Процесса старения.
Да, можно было назвать даже не старение, а социология взросления. Это было бы более как бы гуманно для нас всех, но мы гуманизм не любим, как любой из социологов. К людям относимся, но если не свысока, то с некоторой оторопью, поэтому старение.
Прежде чем мы перейдем дальше к вашим исследованиям, я хотела бы напомнить нашим слушателям, что они всегда могут присылать свои вопросы или комментарии по СМС. Номер для СМС плюс 7-925-88-88-948. А также звоните к нам в студию со своими вопросами в прямой эфир. Номер для звонков плюс 7-495-73-73-948. А у меня просьба, не могли бы вы подробнее рассказать о этих ваших исследованиях, которые вы уже упоминали, которые вы проводили совместно с фондом тогда еще «Ладога»?
Ну, не только «Ладога», поскольку это был первый толчок, это исследование ивановские, потом уже в том государственном учреждении, где я работаю, это Российская академия народного хозяйства и госслужбы, у нас уже были так называемые НИРы, научно-исследовательские работы, которые уже реализовывались на общероссийских выборках, где мы изучали вот это самое старшее поколение. Об исследованиях как таковых, наверное, рассказывать смысла нет, поскольку это такие нормативные определенные перечисления, что ли, вот там провели такое-то исследование, такое-то, такое-то. Наверное, гораздо любопытнее рассказать о каких-то находках, то, что мы видим.
Да, я просто поясню тоже вопрос. Меня интересует сама вот как бы архитектура, что вы в итоге получили после этих проведенных исследований?
Да ничего хорошего не получили, честно говоря, поскольку все, что мы получаем некоторые казусы или такие... Часто это называют мифами или заблуждениями общественного мнения по отношению к старшему поколению. И наша задача, как социологов или социальных аналитиков в данном случае, заключается не в том, чтобы вскрывать что-то новое и показывать людям, как они живут. Люди и так знают, как они живут, без всяких там великих ученых. А наша задача заключается в том, чтобы обнаруживать какие-то лакуны смыслов в разных социальных группах и связывать их между собой, создавать ситуацию диалога, которого сейчас, в силу многих событий, становится все меньше и меньше. Мы все чаще и чаще видим лозунги, оппозиционные призывы и так далее, и так далее. А вот желание людей поговорить и разобраться, как живут другие, становится все меньше и меньше. И вот этим мы и занимаемся. Ну, например, допустим, если говорить вот об этих сферах непонимания, существует такое расхожее мнение, причем оно существует не просто как мнение в общественном дискурсе, а как такая личная убежденность, в том числе и у людей старшего поколения, что с возрастом, с каждым годом человек все менее и менее способен обучаться, приобретать новые знания и навыки, что учиться должна молодежь, что возраст обучения – это возраст до 35 лет и так далее, и так далее. Надо сказать, что эта мифология обучения встроенного до начала трудовой деятельности уже давно разрушена на Западе. И, как правило, определяется недоразвитые общества именно тем, что они так ранжируют свое видение обучения. Учимся в детстве, и в этом смысле даже не учимся, а получаем воспитание. А На Западе уже давно введено понятие непрерывного профессионального образования и обучения, которое протекает на протяжении всей жизни. И, в общем-то, если человек выпадает из этого, то он выпадает из жизни как таковой. Он скатывается на периферию производственных отношений. Казалось бы, у нас не так. То есть мы тоже вроде бы привыкли, что у нас есть среднее образование, высшее образование, а потом мы пошли вперед. И старики тоже ничего ни к чему не способны. Но когда мы начинаем разговаривать с людьми старшего возраста и задаем им очень простые вопросы, как вы думаете, способны люди вашего возраста учиться, получать новые знания, есть ли у них интерес к этому, то оказывается, что очень большое количество людей, причем независимо от социальных групп, и независимо от проживания в городах-миллионниках или на периферии Российской империи, они, в общем-то, готовы и хотят учиться. Единственное, старшего возраста, я подчеркиваю, это мы говорим не о 30-летних, мы говорим о 50, 60, 70-летних людях. И вот эта готовность, она разбивается, с одной стороны, на нежелание как работодателей, так и общественных структур, детей в том числе, воспринимать всерьез такую заявку на обучение, так и в некоторой степени растерянностью и потерянностью самих старших людей старшего возраста в том, что они, как бы, даже если они могут и готовы, что это хоть кому-то будет нужно. И вот... По поводу, допустим, этого частного затруднения у нас была серия исследований, где мы как раз пытались через судьбы, через личные биографии людей, через их рассказы об успехах или провалах в их профессиональной судьбе, посмотреть, с чем же связана такого рода странность, на мой взгляд, что... Люди, умудренные опытом, прожившие довольно большой период своей жизни, столкнувшиеся с очень многими проблемами, и как-то их решавшие, вдруг опускают руки на уровне обучения. И, опять же, небольшой штришок в эту сторону. Здесь же очень часто у нас обучение, особенно профессиональное в старших возрастных группах, связывается с желаниями или потребностями работодателей. Ну, глупо считать, что человек, занимающийся какой-то работой, занимающий какую-то позицию, должен исключительно на свой страх и риск повышать свою квалификацию. Работодатель, как правило, и задает эти правила игры. Так вот, наши работодатели, так складывается просто по статистике, чаще всего посылают на обучение молодых людей. Вот тем более, если у человека подходит предпенсионный возраст, там 45 лет, 40 даже лет, 50, он все реже и реже отправляется на обучение. Это общепринятая практика. Но если посмотрим мы на другую статистику, и, допустим, посмотрим на статистику того, а сколько же продержится на предприятии этот человек этого возраста. То есть посмотрим буквально по отделам кадров, текучку кадров на предприятии, и мы увидим, что 20-летний, 30-летний, как правило, на предприятии в этой должности остается на 3-4 года. А вот 45-летний, как, скорее всего, останется еще на 10-15 лет. И получается, что элементарные инвестиции в человеческий капитал, в образование более выгодны в старшем возрасте. Потому что эти люди просто имеют большую жизненную перспективу на этом предприятии и могут больше отдать предприятию от вложений. Вот в таких разговорах с работодателями, с людьми, с политическими деятелями, с общественными организациями мы и проводим свое время, когда изучаем старение.
Это очень интересный факт, потому что действительно большинство государственных предприятий очень жестко направлено на политику «нам нужны молодые». Специалисты, которых мы будем вот забирать повсюду, где их найдем. И нам нужно сокращать, модернизировать, да. То есть мы будем сокращать людей пенсионного возраста, даже если они все еще способны как бы прекрасно справиться со своими рабочими обязанностями. У меня возникает еще один вопрос в связи с этим. Вы начали говорить об этой проблеме, да, уход на пенсию как очень тяжелый и очень важный момент в жизни любого человека. Проводили ли вы какие-то исследования на тему того, как люди относятся, в принципе, к этому моменту, да, к пенсионному рубежу, и как они относятся, как они смотрят на жизнь, скажем, постфактум? Да, проводили вы такие беседы с людьми?
Ну, много каких беседов. А с людьми ведь как начнешь разговаривать, так не остановишься. Поэтому на какие только темы не говорили. А, и мнений здесь много и разных. Здесь вот процентами так кидаться очень сложно. В каком плане? Что, допустим, в методологии есть такое понятие, как устойчивость ответов. Вот с одним и тем же человеком, если поговорить чуть подольше и позадавать еще дополнительные вопросы, легко получить противоположные ответы на один и тот же вопрос. Вот один из вопросов, который мы задавали себе как исследовательский, и который попал в публичное пространство, он наверняка на слуху у каждого в России, это вопрос, нужно или не нужно повышать пенсионный возраст. Мы себе тоже его задавали, но не как политический, а как исследовательский. И, в общем-то, я сразу просто не буду тянуть резину, скажу, что с моей точки зрения, и я могу приводить какую-то аргументацию, повышать надо пенсионный возраст. И аргументов здесь несколько, как минимум, первый, на мой взгляд, и наиболее важный, заключается в том, что если мы посмотрим на работу не как на формальное наличие трудовой книжки и заключенного договора с работодателем, а как некоторую занятость, которая приносит доход, и, опять же, доход, который может быть реализован в денежном эквиваленте, а может быть в рамках каких-то бартерных услуг, то мы увидим, что большинство наших людей, даже вышедших на пенсию, продолжают работать. Часто говорят, приводят аргумент, что работают они от нужды, то есть от того, что иначе не выжить и так далее, и так далее. Но здесь есть еще и другой сразу аргумент, связанный с тем, что очень часто именно эти люди, которые нуждаются и продолжают работать, еще и помогают своим семьям и детям. То есть пенсионер в России – это тот человек, который считает своей обязанностью поддерживать молодого отпрыска, зарабатывающего, как правило, больше его и живущего гораздо лучше. И в этом смысле здесь мы подходим к довольно важной, на мой взгляд, проблеме, гораздо важнее, чем проблема пенсионного возраста, гораздо важнее, чем проблема социальных гарантий, социальных обеспечений. Это проблема того, что в нашем социальном дискурсе, вот социально ответственного государства и так далее, и так далее, люди старшего возраста как-то незаметно получили стигматизацию людей обделенных, а тех, о которых нужно заботиться, и были приравнены к, к детям, что ли. То есть это те люди, которые многое потеряли, это правда. То есть здесь не нужно там скидывать и бравировать этим. То есть катастрофические 90-е, они в первую очередь пришлись именно на старшее поколение, или то, которое сейчас становится старшим. Но при этом, при такой вот дискурсивной опеке и реальном отсутствии многих шагов в ее поддержку, складывается ситуация, когда человек старшего возраста воспринимается, если не иждивенцем в таком грубом формате, то неспособным ни на что. Отсюда же и неспособным на обучение, неспособным на работу. А это не так. И вот эта чудовищная несправедливость, которую мы просто видим, несправедливость связана именно с тем, что вычеркивается не просто трудоспособное население, а население, обладающее огромным опытом, у которого нужно учиться, у которого нужно спрашивать, как жить, а не опекать, в котором мы нуждаемся, то есть вот мое поколение, там, 40-летних, 30-летних, 20-летних, нуждаемся не только в части бабушкиных рассказов, но и в передаче определенных навыков, умений, представлений о жизни, о ценностях жизненных, оно уходит на периферию нашего внимания.
Когда вы говорите «вычеркивается», вы имеете в виду из какой-то общественной повестки?
Ну, какая общественная повестка? Вот возьмите сами человека, особенно это связано с трудовыми специальностями. Он работал, ушел на пенсию, все. То есть он попадает в круг семьи, хорошо, в большей степени это связано, конечно, с женщинами, потому что они лучше реализуются в семейных отношениях. Попадает в круг семьи И дальше что? Что дальше делать?
Складывается ситуация, когда его опыт профессиональный никому больше не нужен.
Я здесь бы употребил птичий язык. Это называется у нас эксклюзия. То есть эксклюзивные практики. Человек вычеркивается из очень многих социальных отношений. То есть выход на пенсию, мы кричим, что нам нужно оставлять этот пенсионный возраст, поскольку это дополнительные доходы, но забываем, что с выходом на пенсию человек теряет очень много связей, и они обрываются одно за одним с каждым годом. То есть те отношения, которые были связаны с производственными отношениями, я еще раз повторю, одни из самых важных в жизни вот, современного человека.
Я бы хотела еще попробовать понять один момент. То, как мы, под «мы», я буду иметь в виду некое условное общество, да, относимся к людям пожилого возраста.
Под «мы» еще нужно понимать самих стариков. То есть они тоже
да, входят да, вот в этот момент я и хочу понять. Вот это вот отношение неких исключенных людей, которым нужна забота, да, оно получается как в ситуации с обучением, это некий миф, да, влияет и на их отношение к самим себе. Да, то, вот, ваше исследование, как показывает, тот факт, что мы, например, будем считать пожилого человека неспособного к обучению, к трудовой деятельности, к тому, мы будем считать, что о нем нужно постоянно заботиться, это будет влиять его на его восприятие самого себя.
Конечно, Ксения, вы сейчас заговорили как настоящий марксист. Это называется овеществленным...
Это был вопрос, кстати.
Да, да, но вы на него ответили уже. Это называется овеществленным сознанием. Действительно, катастрофа заключается именно в том, что реальность определяют сами люди. То есть и не нужно думать, что вот если сейчас мы начнем говорить как-то по-другому, жизнь тут же изменится, потому что огромная пружина уже натянута у старших возрастных групп, они только и желают того, чтобы как-то проявить себя в этом мире. Отнюдь нет. То есть ситуация сложнее именно тем, что изменяется и представление о своей значимости. Чтобы хоть как-то расшевелить человека старше 50-60 лет, нужно проговорить с ним не менее часа-полутора. Поскольку в первые минуты разговора мы, как правило, получаем жалобы, неудовольство, охи-вздохи о плохом здоровье и так далее, и так далее. И только потом, когда мы начинаем расспрашивать о каких-то увлечениях или нам посчастливилось как-то выйти в этом разговоре к увлечениям, мы видим, что, в общем-то, человек живой, его жизнь полна самыми драматичными переживаниями, которые нисколько не хуже, чем они были в молодости, а порой и лучше, как говорила мне одна из моих респонденток, молодой человек. Сексуальная жизнь только после 50 начинается. Чего вы мне здесь рассказываете о прошлом? Я только сейчас поняла свое тело и могу воспринимать мужчину. Ну и так далее. То есть я беру просто какие-то крайние слои, какой-то крайний пример, но речь идет именно о том, и в этом смысле социологи, там ученые, не ученые, я бы это выкинул, это название вообще как дискредитированное, социальные аналитики, люди, которые с интересом относятся к социальной реальности, как-то помогали, связывали разные группы людей между собой, разные семьи, и старались, чтобы они раскрылись, увидели в себе тот потенциал, который огромен, накоплен в течение очень долгих лет. Где-то они были направлены на борьбу за существование, а где-то на реализацию юношеских девичьих мечт.
Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что они всегда могут также рассказывать свои истории, свои, выдавать сомнения, свои комментарии, задавать вопросы нашему гостю. Телефон для СМС +7 925 888 88 948. А также в конце передачи мы будем готовы принимать ваши звонки с вопросами. Телефон для прямого эфира +7 495 737 3948. Сразу после короткого выпуска новостей мы продолжим с вами обсуждать социологию старения, то, как мы относимся к людям пожилого возраста и с какими проблемами они сталкиваются.
Постнаука.
Добрый вечер, это «Постнаука», на «Говорит Москва». Как обычно, каждое воскресенье мы разговариваем с учеными о научных идеях и исследованиях, которые они проводят. Сегодня у микрофона редактор проекта Анна Козыревская, в гостях у меня кандидат социологических наук Дмитрий Рогозин, и мы обсуждаем социологию старения, те проблемы и те исследования проблем людей старшего возраста и все, что с этим связано. У нас в первой половине передачи, так иначе мы подняли этот вопрос про обучение, просто реакция слушателей очень интересна. Пишут, что все равно не учитывается момент, что с молодого можно переучить, а зрелых трудно, так как у них сформировалось уже мировоззрение. Пишут, что зрелых людей не всегда удается переубедить или обучить. Это проявление нашего мифологического взгляда на этот вопрос? Или все-таки за этим есть какие-то факты?
Меня всегда удивляла одна вещь. Вот когда к нам в Шанинку, я еще работаю преподавателем в Московской высшей школе социальных и экономических наук, коротко Шанинка, потому что ее основал Теодор Шанин, приезжают ребята из разных вузов, а, как правило, они заканчивают уже университеты или институты, и это у многих второе высшее образование. И я им задаю всегда вопрос, чему вас там научили? И вот меня удивляет всегда один из таких типичных вопросов. Нас практически ничему не научили, нас научили думать. Нам поставили мировоззрение. Так вот, удивляет почему? Потому что не все образование направлено на то, чтобы менять какие-то мировоззренческие установки. Образование в большей степени направлено на обучение приемам, навыкам, на постановку профессиональной, ну, если и этики, то профессиональной, и так далее, и так далее. Поэтому и слава Богу, что у старшего поколения устоялось мировоззрение. И слава Богу, что есть определенные представления о должном и недолжном. У нас же, опять же, в Шанинке, если в группе, группа у нас разновозрастная, как вы уже поняли, если в группе не учится, а это магистратура британская, не учится человек старше 40 лет, группа становится просто провальной. Потому что человек уже с устоявшимся мировоззрением может прямо сказать преподавателю, что-то вы здесь не то говорите. Давайте будем говорить по существу. Давайте будем решать какие-то проблемы, а не разводить философские беседы. Поэтому то, что проговорили слушатели, я определяю как плюс. Как плюс, причем плюс огромнейший. И чем раньше мы наше профессиональное образование будем выстраивать на смешанных группах, независимо от какой-либо возрастной дискриминации, тем оно будет эффективнее, в том числе с точки зрения передачи опыта, навыков, знаний, новых знаний и умений.
Еще один в ответ на реакцию от нашей аудитории. Это вопрос, куда повышать-то пропенсионный возраст? Работяги до пенсии не доживают. И вот этот момент связан с этим мнением. Насколько вы в своих исследованиях изучали вопрос действительно продолжительности жизни в России? Как она меняется? Как к этому относятся? Ну, то есть даже банальный пример, который интересует, это то, как по-разному люди относятся к своему здоровью, например, на Западе и в России.
Ну, продолжительность жизни и все вопросы с ним связаны изучаем не мы, а демографы. И эта статистика известна. Продолжительность жизни в России чуть подросла за последние годы. Статистически. Другое дело, что мы же знаем, что сколько проблем скрывается за статистическими данными. И любой социолог, проводящий выборки, кряхтит, когда видит данные распределения Госкомстата или Росстата. Вот, но вопрос-то здесь, то есть он так рассыпается на целый ворох вопросов.
Давайте это по порядку пойдем.
Вот, давайте возьмем вопрос о доживании или недоживании до пенсионного возраста. Mm-hmm. Нужно сказать, что вообще вся пенсионная система, которая сейчас реализуется у нас, она была разработана еще там в 20-30-х годах. И она разрабатывалась именно для того, чтобы не доживали. То есть тогда средняя продолжительность жизни была на 20-летие меньше, чем у нас, а возраст тот же. И действительно, только в таком случае возможно работающим содержать неработающих в стране. Когда количество неработающих увеличивается катастрофическим образом в данном случае, мы видим, что продолжительность жизни растет, то работающим содержать их очень тяжело. Понятно, что такого рода в какой-то степени циничное рассуждение, оно неприемлемо для социального исследователя, но мы должны в данном случае опираться здесь скорее на социальную экономику, на экономические отношения, потому что разговор о том, что мы свое отдали государству, а теперь пусть государство нас содержит, он не вполне корректен в ситуации, в которой, допустим, работник работал на неэффективном производстве, и еще непонятно, кто кому что отдавал в данном случае. Это первый сюжет, он относит нас к экономическим реалиям, и в данном случае я бы здесь просто призывал на немного перестать добиваться справедливости, а посмотреть на это глазами бухгалтера, где есть дебет, где есть кредит, где есть поступления, и не только поступления номинальные, но и реальные денежные потоки. Второй вопрос, чрезвычайно важный, это вопрос здоровья. И вот здесь мы проводили ряд исследований, каждый из которых, общероссийские большие опросы, каждый из которых поражает именно на то, тем, насколько безалаберно относится к своему здоровью, и вот здесь я как бы остановлюсь, сделаю паузу, мужчины. Вот если мы посмотрим по уровню потребления алкоголя, это, я говорю здесь данные наших исследований, не проводя медицинскую статистику, то мы увидим, что пик потребления алкоголя, кстати, у женщин приходится где-то на 25-26 лет. А потом он начинает постепенно снижаться и уже не повышается. У мужчин пик потребления алкоголя приходится на 30-40 лет. И он более пологий. То есть, если взобрался, что называется, в вершину, купил персональную машину и пошел пить, что мама не горюй. Вот. У женщин этот пик намного меньше. У мужчин намного больше. Но страшно именно то, что пик потребления алкоголя приходится на самые лучшие годы мужчины. И после этого странно удивляться, что после там, 60, после 50 многие чувствуют себя инвалидами в своем мировосприятии. Хотя, в общем-то, даже наша всеми ругаемая медицина или ее отсутствие позволяет современным людям жить гораздо лучше и здоровее, чем жили там их предшественники на 50, 30 и сколько-то лет назад. Для этого есть все условия. Единственное условие, которое не выполняется, это безалаберное отношение к себе, к своему здоровью и так далее, и так далее. Это вот следующий вопрос. Следующая область, которую обязательно нужно обсуждать и говорить. И в этом смысле именно обращение к старшим возрастным группам и помогает нам хоть как-то увидеть, если не просветы в этой проблеме, то перспективы, поскольку в старшем возрасте меняются ценности и прерогативы какие-то. То есть уже не нужно на себе рвать рубашку, а можно посмотреть хотя бы с какой-то дистанции на том, что происходило вот в юношеских этих всех недоразумениях. Вот. И третий аспект, который чрезвычайно важный, и он, наверное, как раз относится к мировоззренческим вещам. В чем одна из основных проблем, вот, связанных с редукцией старения до каких-то материальных благ? В общем-то, старшим, при всем при том, что у нас основной разговор о старшем возрасте, как правило, со второй буквы, и я, в общем-то, попадаю под эту же линию, сворачивается к вопросам денег и доходов. Если мы разговариваем, а я об этом уже упоминал, чуть дольше, то, в общем-то, проблема у стариков не в деньгах. Вот я это заявляю вполне ответственно и могу продолжать это обосновывать. Проблема в том, что у большинства, основополагающая проблема, у большинства людей старшего возраста каким-то образом потерялось будущее. То есть вот то, что мы приходим к этим людям и начинаем говорить, у них жизнь не просто осталась в прошлом, а вот эти вот скрепы, которые определяют наши... Ну, скрепы — плохое слово, уже опорочено нашей публицистикой. Но то, что определяет наше мировоззрение и позволяет нам говорить, для чего мы живем, как мы живем, позволяет разговаривать с другими поколениями, они каким-то образом утеряны. Вот это основная проблема. И в этом я вижу ту роль, которую и мы должны играть, мы, это в данном случае социальные исследователи, в установлении разговора. Не о деньгах нам нужно говорить в отношении там, социологии старения, нам нужно говорить о тех перспективах, взглядах, о том будущем, которая ждет всех нас. И в этом смысле старики не исключены из этого будущего. Парадоксальным образом, мы ведь эти разговоры ведем не только с людьми там, из рабочих специальностей, мы ведем с руководителями предприятий, иногда это крупный бизнес, и с руководителями из госсектора и так далее, и так далее. Так вот, парадокс и очень печальный заключается в том, что в целом, в среднем, средний российский человек, независимо от его профессии, от его пола, от возраста и так далее, не видит свое будущее больше 2 лет. Вот это парадокс. Это страшно. То есть не то страшно, что там денег нет. Можно справиться с денежными проблемами. Тем более там у нас очень большой опыт работы на приусадебном хозяйстве и бартерных обменов семейных, семейной поддержки и так далее, и так далее. А вот когда я не знаю, что будет завтра, это уже колоссальная проблема, которой как раз и занимается социология старения, если что.
Это интересный момент. Получается, здесь вот это отсутствие перспективы, отсутствие взгляда на будущее, она характерна, по вашим словам, все-таки не только для людей пожилого возраста, да, которые мы обсуждаем. Да, 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 да. Это, будем считать, что это общероссийская проблема. Я не знаю, сравнивали ли вы с каким-то европейским опытом. Да, это можно еще как бы обсудить, это важный момент. То есть получается, что это общая российская проблема, с которой сталкиваются люди, напрямую выходя на пенсию, потому что это условная работа, некая профессиональная жизнь больше не организовывает их жизнедеятельность, да? То есть они как бы они лишаются того, что заменяло им этой перспективы, и оказываются наедине сами с собой. Вот что в такой ситуации... То есть вы как исследователь, наверное, все-таки это немного не ваш вопрос, да, как помочь человеку в такой ситуации, да? Но, возможно, вы знаете про организации, которые работают так или иначе с людьми, которые оказываются в ситуации, когда они не видят перспектив.
Ну, видите, мы опять скатились на уровень социальной поддержки,
да,
и помощи.
Я же сегодня отыгрываю марксиста, получается.
Да. И ищем незащищенные слои каким-то образом. Проблема здесь, ну, на мой взгляд, более серьезная. Она связана с тем, что если мы посмотрим на основную социальную группу вот, в современной России, это все-таки семья. То есть семья в широком смысле слова, куда входят и очень близкие друзья, которые иногда заменяют братьев и сестер, и дяди, тети, и так далее, и так далее. Так вот, хранитель семьи – это все-таки люди старшего возраста. Так складывается, что ценность семейная – она укрепляется, возникает, когда человек переваливает за определенный возраст. Тогда начинается интерес к прошлому и так далее, и так далее. Так вот, потеря будущего, отсутствие этой перспективы, это в большей степени даже не проблема стариков, они носители этого. Это проблема семьи, а в этом смысле, как вы правильно сказали, всего социума, всего общества. И в этом смысле нам нужно, если говорить о социальной помощи и поддержке, поддерживать надо не индивидуумов, не стариков, которым, кстати, вот есть такой английский исследователь, очень известный, Кристина Виктор, она говорит, что перестаньте докучать стариков, очень многим просто нужно одиночество, поскольку старший возраст – это возраст переосмысления, и мы, она уже находится в старшем возрасте, ей за 70, мы нуждаемся в том, чтобы быть одинокими. В определенном моменте. Мы нуждаемся в том, чтобы размышлять о жизни. Поэтому вот эта проблема отсутствия перспективы, она как бы не так сильна для стариков, она сильна для нас, а помочь в ней могут нам они. И в этом смысле очень любопытное событие произошло совсем недавно, вот за теми новостями, которые мы слышим о Новороссии, там, об событиях на Украине, очень трудно говорить о каких-то любых других событиях, они уходят на последний план. Но, тем не менее, совсем недавно, по-моему, в Воронеже прошел Госсовет, где выступал Путин и были все наши самые высокие чины, где поднимался вопрос, Госсовет был посвящен вопросам социальной поддержки старших возрастных групп. Так вот, удивительным это событие для меня стало тем, что, несмотря на то, что в заголовок вынесена поддержка, первыми словами, когда выступал Путин, было как раз то, что мы имеем дело с теми людьми, которых следует прекратить маргинализировать и постоянно поддерживать, навязывать эту поддержку. Это люди с огромнейшим потенциалом, и мы в первую очередь должны у них искать поддержку мировоззренческую. И вот это, если это прозвучало на Госсовете, это довольно, ну, по крайней мере, потрясающая вещь для исследователей, потому что мы там на протяжении многих лет уже ходим и только об этом и поем песни. А тут вдруг эта песня запелась на государственном уровне. А к этому же подстегивается другое событие, которое вот только грядет, что в октябре, 9-10, по-моему, октября будет проводиться вторая национальная конференция по старению, которая направлена, ее основной организатор, это как раз все тот же фонд Тимченко, который меня толкнул на эту непонятную дорогу, которая направлена на то, чтобы разрабатывать национальную программу по старению. Понятно, что мы относимся со скепсисом ко всем любым государственным инициативам. И был тоже такой известный очень философ Иван Ильич, который говорил, что за все, что берется государство, все выходит комом, и лучше бы оно вообще не обращало ни на что внимания. Но, тем не менее, мы видим, что ведущие страны мира разрабатывают эти программы. Что, допустим, в такой немаленькой стране, как Австралия, есть целое министерство по старению и так далее, и так далее. У нас есть там по молодежи и так далее. Вот. Но этого нет. И это событие тоже может быть событием знаковым. Хотя, конечно, на уровне новостей об Украине все это как-то уходит на второй план. К сожалению.
Но тот факт, о котором вы говорили, вот этого пересмотра отношение к старению, пересмотра, попытки не делать уже из пожилых людей некую организированную группу, оно требует, получается, пересмотра всего, ну, так, всей структуры, всей привычной выстроенной иерархии в обществе. Я имею в виду выстроенной на нашем обыденном уровне восприятия, да, что ты уходишь на пенсию, а тебе должно позаботиться государство. Да, мы точно так же относимся и к своему медицинскому обслуживанию, да, то есть заботиться, лечить нас обязано государство. И непонятно, как возможно ли сломать эту систему, готовы ли сами люди пожилого возраста включаться на другом уровне в жизнь этого общества.
Слава богу, ничего ломать не надо. Я не случайно сказал, что со старшими группами нужно говорить не 10 и 15 минут, а час или полтора. Тогда можно получить какие-то вменяемые ответы. Вот то, что вы проговорили, это публичный дискурс. Разговор на всякий случай. Всегда нужно пожаловаться. Никогда не нужно говорить о хорошем, поскольку можно сглазить. И так далее, и так далее. Тем более с чужим человеком. Поэтому и возникает такое ощущение, что у нас старики только и делают, что выживают на этой несчастной земле. И заняты только вопросами того, какие лекарства купить в аптеке или на каких продуктах сэкономить. Но если мы посмотрим на то, как строится домохозяйство, я здесь прекрасно понимаю, что есть отдельная группа, и она очень большая, действительно нуждающихся, и очень много людей этим занимаются, помощь. Но в том числе мы должны говорить, что возраст от 50 где-то до 70 лет, это возраст еще чрезвычайно работоспособный, и у него нет этого слома. То есть то, что, допустим, Юрий Левада и левадовцы называют там двойным сознанием у простого советского человека, это не двойственное сознание, не лукавство. Это просто определенные нормы, сложившиеся в публичном дискурсе. Российский человек не лукавый, он просто знает, как жить и с кем о чем говорить. Поэтому с начальством или с приходящими там социологами на 10-15 минут, конечно, лучше поговорить о плохом. А вот в кругу своей семьи, за хорошим столом, в хорошей компании всегда возникают такие потрясающие истории, такие потрясающие идеи, о которых, которым могли бы позавидовать представители любых стран, я думаю.
Раз мы говорили о представителях других стран, сравнивали ли вы, проводили какие-то сравнительные исследования? Какое отношение к старению, к возрасту за рубежом, будем условно говорить, я не знаю, на каких странах вы проводили такие обзоры, и в России, да? То есть что вы можете рассказать о вот этой некой перспективе общемировой?
Ну, к сожалению, сопоставимых исследований мы не проводили, там по другой теме, то есть я давно занимался коррупцией, вот коррупцию мы и в Швейцарии изучали, об этом можно было бы поговорить, а здесь нет. Конечно, обзоры мы читали, то есть когда проводится исследование, обязательно идет ознакомление с зарубежным опытом. И если говорить коротко, предельно коротко, то можно сказать, что базовых различий, в общем-то, нет. То есть, в общем-то, мы живем не в азиатской стране, и наши проблемы, они с такой же степенью свойственны и западному мышлению. Другое дело, что по-другому функционирует институт общественного мнения. Поэтому у нас известны всякие рассказы о больших путешествиях, о хорошем облике людей. Есть определенные нормы социальной жизни. Ну, допустим, если вы пойдете по какому-нибудь западному, в Западной Европе городу, то издалека, если вы заприметите очень хорошо одетую женщину, элегантную, ей, как правило, будет за 60. Потому что молодежь ходит не пойми в чем и не пойми, что она цепляет на себя, а женщина после 50 уже начинает за собой ухаживать. Ухаживать надо тогда, когда что-то теряешь. А так-то в молодости зачем краситься и так далее. Вот. То есть это определенные нормы. Но по части мировоззренческом, по части вот этих социальных проблем, нужно сказать, что даже в самых сытых странах, где, казалось бы, лишены многие материальные проблемы, где человек не то что не голодает, но может выбирать, где ему жить, с кем спать и в какую страну ехать, проблемы одиночества, проблемы потери ориентации в будущем, разрыва в семейных отношениях, они точно такие же, так же остро переживаются. Другое дело, что в странах вот такого типа, как Россия, где огромные дистанции, где родители выталкивают буквально своих детей сначала учиться куда-то в другие города, дети уезжают, а потом не возвращаются. Возникает вот это вот в какой-то степени даже искусственное одиночество. При живых детях родители, старики остаются одни, просто потому что огромные расстояния, территории и так далее, неумение выстраивать общение на дистанции. Вот. А Европа в этом смысле более благополучна, она просто меньше намного. Любая европейская страна по отношению к России — это вообще ничто, то есть это какая-нибудь область ивановская. Но, в принципе, еще раз повторюсь, по наиболее значимым, на мой взгляд, проблемам, мы находимся в той же самой ситуации.
А что касается самой области исследований, вы уже сказали, что это Sociology of Aging, например, да? Насколько она развивается сейчас в каких-то иностранных университетах и как она развивается в России?
Вот здесь мы сильно отличаемся. Здесь, как говорил мой учитель Геннадий Семенович Батыгин, покойный, говорил так: по социальным наукам на русском лучше ничего не читать. К сожалению, здесь начинаешь маркировать и себя, принижая собственную значимость. У нас социальные исследования очень-очень мало разработаны. У нас очень некачественно они проводятся. И если проводить хоть какие-то сопоставления, не об инвестициях дело идет, а о профессиональной работе западных исследователей и наших, то, конечно, здесь нужно посыпать голову пеплом и хоть что-то делать в этой жизни. Поэтому и мы, когда проводим исследования, и весь инструментарий, и представление о том, как делать это исследование, как задавать вопросы, мы ориентируемся на западный опыт исключительно. Ну, это, увы, такая специфика.
У нас есть еще пару минут, поэтому мы попробуем принять звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил. Я понял, как подводятся научные обоснования к повышению пенсионного возраста. Вот. Но по поводу, что я хочу сказать еще. Вы знаете, до 70 лет одно дело просидеть в Кремле, другое дело в шахте. Вот. И по поводу пенсионеров, да, отсутствие смыслов каких-то жизненных, это есть, это вы правильно подметили.
Спасибо.
Послушайте, на самом деле, здесь как нужно ответить? Ничего не подводится. Это мы, придурки ученые, пытаемся сказать, что надо повышать пенсионный возраст. А здесь, в данном случае, ругаемые чиновники встали на защиту населения. Вот нам не удалось обосновать повышение пенсионного возраста, и на уровне правительства было сказано, что его повышать мы не будем в ближайшие там энное количество лет. Поэтому в данном случае то, что говорю я говорю сюжеты, связанные с исследовательской практикой. Но тут же могу сказать совершенно определенно, что когда мы пытались об этом заговаривать на каких-то правительственных совещаниях, мы тут же получали отлуп. Полный причем, бескомпромиссный.
У нас осталась еще буквально минутка, так что я думаю, что мы сможем принять еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, алло.
Да, добрый вечер, ваш вопрос.
У меня вопрос такого характера. Хорошо, вы говорите, что пенсионерам не нужны деньги, но смотря кому. Кто работал раньше, продолжает работать, ему разрешили на предприятии. А вот я инвалид, без права работы, по состоянию здоровья даже сил нет работать. Получаю пенсию 12 800. И как прожить? Лекарства, которые приходишь выписывать к врачу, нету. Извините, ждите. А ждите сколько? А это сердечное. Замене они не подлежат. И получается так. Больше половины своей пенсии я плачу за лекарства. Хорошо? А вторую половину пенсии я просто дотягиваю. Понимаете, если бы не соседи, жить бы хлеб-вода.
Спасибо.
Вот как быть?
Спасибо, к сожалению, я думаю, что это вопрос уже как быть не к вам, как к исследователю, да? Вы, в принципе, ясно высказались, что вопрос просто в деньгах не кажется вам ключевым.
Ну, вообще я соглашусь. То есть вот ну, здесь беда вообще проблема. Языка. Просто беда языка, когда начинаешь определять какую-то позицию, невольно тебя воспринимают в дихотомических отношениях. Конечно, то, как живут там инвалиды, нуждающиеся, одинокие люди, это то, что должно привлекать внимание общественности, на что должно работать и государство, и общество в целом. Поэтому, как быть, конечно, мы в данном случае, это исследователи, правительственные, общественные организации, должны помогать таким, как вы, жить в этой жизни, находить себя. И то, что у нас это плохо получается, это наша беда. Вот только об этом можно только извиняться.
Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях был кандидат социологических наук Дмитрий Нагодин. У микрофона была сегодня Анна Козыревская. И мы увидимся с вами в следующее воскресенье.